Глава восьмая. Черно-белое кино. Но по указанному адресу Юры не оказалось. Соседка сказала, что он вылетел в командировку. Куда, насколько, она не знает. На город опустились сумерки. Яркие краски погасли, будто выключили цветной телевизор, и сразу все стало черно-белым. Листья деревьев, трава, синий москвич во дворе. Настроение у Клары тоже было черно-белое.
Карр! Кольцо уплыло, вернее, улетело. Все, не видать Тани свободы. А мне позор, позор, позор на весь двор. Кр-кр-кр-кр-кр-кр.
Накрапывал дождичек. Клара забилась в гнездо между балконом седьмого этажа и водосточной трубой в самый угол. В воздухе прошуршали крылья. Это был Макар.
Клара! Клара! Клара, ты здесь?
Чего тебе?
Ты все дрожишь.
Тебе это какое дело?
Макар накрыл ее своим крылом. И хотя крыло было мокрое, сразу стало теплее.
Ты зачем прилетел? Я же плохая воровка.
Какая ты воровка? Ты просто плохо воспитана. У тебя не было в детстве радио.
Чего?
Радио. Кр-р-р. Вот ты и выросла такой. А я под репродуктором рос в парке. Он меня с утра до ночи воспитывал. Дорогие радиослушатели, в этот прекрасный солнечный день передаем самые добрые, самые теплые слова всем мамам и папам, дедушкам и бабушкам, тетям и дядям.
Здорово! Я такого никогда не слышала.
И мать моя родилась под радио, и отец, и дед с бабкой. У нас в семье все были радийные.
А я родилась, где дискотека. Знаешь, рядом с кафе. Мальчик ты мой, ты возьми меня с собой. Девочка моя, ты возьми меня. Чфукар!
Да ты не виновата, что стала такой. Не было у тебя детства.
Не было, не было. Карр.
Ты очень красивая. И скрепки эти тебе очень идут. Пусть они не из золота, а глаза такие черные-черные, как две чернички-голубички.
Правда? Что ж ты молчал? Ох, Макар, Кар.
Я очень порядочный. Я боялся, ты подумаешь, что я так говорю, потому что ты меня кормишь, а я без тебя жить не могу. Вот если ты улетишь, я умру без тебя от голода.
Не умрешь! О, Макар! Кар!
Они помолчали, и дождик вроде затих. В это время внизу, во дворе, раздался собачий лай. Это был полкан. Задрав голову, он заливался громким и счастливым лаем. Клара и Макар спланировали вниз. Полкан тут же им сообщил.
В Америке ваш дружок, в городе Сан-Франциско. Лав!
Ты и в Америке его унюхал?
Нет, нет, в Шереметьево друзья помогли. По фамилии отыскали, по билету на самолет.
В Америке его не достанешь.
У меня в Америке тетка живет.
И что? Знаешь, какая Америка большая? Знаешь, там жуликов сколько?
Хватит вам спорить. Здесь мы его почти нашли. Значит, и там найдем. Лав.
Как?
Надо сообщить твоей тетке в Америку. Лав.
Этим же вечером все обитатели двора составили обращение к своим американским друзьям. Диктовал Кеша.
Птицам и собакам, кошкам и попугаям, всем, 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 вне зависимости от цвета перьев и шерсти, дорогие друзья, бэби и джентльмены, в эту тревожную минуту обращаемся к вам с просьбой о гуманитарной помощи.
И так далее на целую страницу. Не будем приводить весь текст полностью. О чем идет речь, вы знаете. Будем экономить время и слушать сказку дальше. Глава 9. Здрасте, я ваша тетя. Тетушка Клары жила в красивой двухэтажной вилле с голубым бассейном, со стройными кипарисами по краям, с двумя гаражами и тремя холодильниками на чердаке. А в двух других этажах жило семейство юриста. Семейство очень любило зверей и птиц. Как только тетушка приехала в Америку, ей сразу предложили жить у них на чердаке.
Там вам будет удобнее.
Там просторней и воздуха больше.
Чердак вам будет напоминать просторы оси.
Тетушка не стала спорить. На чердаке так на чердаке. Многие начинали новую жизнь и хуже. Если бы можно было взглянуть на наш земной шар со стороны Луны или Солнца, лучше Луны, со стороны Солнца очень жарко, то тетушка Клары оказалась бы точно под ногами своей племянницы. Или наоборот, племянница оказалась бы под ногами своей тетушки, потому что Сан-Франциско и Москва находятся на разных сторонах Земли. Тетушку все полюбили. Разрешили пользоваться компьютером, факсом и прочей бытовой техникой, но не более 5 минут в сутки.
В Америке все стоит денег.
Понимаете, тетушка?
На всем надо экономить. Сегодня есть работа, завтра ее нет.
Сегодня ты миллионер, завтра нищий.
Лучше положите деньги в банк, и когда станете нищим, вы их просто возьмете.
Тетушке не нравились такие порядки, но что поделаешь. Она в Америке, а не дома. Здесь каждый цент доллар бережет. Когда тетушка получила послание из России, она поклялась во что бы то ни стало помочь. Затем она и приехала в Америку, чтобы помогать оставшимся на родине воронам. Она свое счастье проворонила, пусть хоть другим будет польза. Тетушка работала в Сан-Франциско ночным сторожем, охраняла модные и дорогие магазины. С высоты птичьего полета ей все было видно, а ее в темноте ночи не видел никто. Однажды ей предложили взятку. Закрыть крылом объектив видеокамеры над дверями банка. Всего на 3 минуты. Грабителям этого было достаточно. Но номер не прошел. Тетушка тут же сообщила в полицию. Грабителей поймали, а тетушке дали премию. 10 000 долларов. В 2 раза больше, чем предлагали жулики. И она положила все в банк на случай, если станет нищей. Но, кажется, мы опять отвлеклись. Итак, как разыскать в огромном городе Сан-Франциско жулика Юру. Юрист сказал, надо обратиться в полицию. Его жена сказала, надо обратиться к совести жулика. А дети сказали, надо его пристрелить. Но тетушка никого не послушала. У нее была своя голова на плечах. Она сказала,
обойдемся своими силами.
Этим же вечером она собрала своих верных друзей, окрестных ворон, старого попугая Гарри и колибри Лис, верную безотказную подружку. На совещании присутствовала также летучая мышь Сью. Летучие мыши отлично видят в темноте. Это могло пригодиться. Надо сказать, американские вороны почти такие же, как наши, российские. Может быть, чуточку чернее и чуть больше наших. Первым делом они спросили.
А что мы с этого будем иметь?
А что мы будем иметь, Карр?
А мы иметь... Карр. Что с этого будем, а?
Как вам не стыдно? В России так не хватает денег. Ей даже Международный валютный фонд помогает. А вы... Карр.
А что мы?
А что мы?
Мы не Международный валютный фонд.
Карр, у нас денег нет.
Нет, нет денег.
У нас денег нет.
Нельзя все на деньги мерить.
Тетушка стала рассказывать, какие холодные в России зимы. Как трудно там с продовольствием для ворон, как много хулиганов, мечтающих попасть в тебя камнем. К концу ее рассказа многие американские друзья плакали. А попугай Гарри сказал.
Надо объявить сбор средств, помочь всем птицам в России.
А колибри Лис добавила.
Вне зависимости от веса и размеров.
Сама она весила 2,5 грамма и размерами была не больше спичечного коробка. Тетушка подвела итог.
Если вороны всей земли...
Карр.
И все поняли, что она хотела сказать. Если б все люди, все птицы, все кошки и коты, все попугаи и колибри, все собаки и летучие мыши взялись бы за руки, за лапы, за крылья, тогда жуликам не сдобровать. И наступила бы совсем иная, счастливая жизнь. А пока... Пока она не наступила. Американские друзья поступили, как их российские коллеги, кошки, коты, вороны и воробьи. Они решили выследить Юру. Не такой уж Сан-Франциско большой город. И без лишних слов все разлетелись в разные стороны. Глава 10. Богатые тоже плачут. Ювелир Юра ни о чем плохом не думал. Он разгуливал по улицам Сан-Франциско и думал только о хорошем. Как ловко он надул Клару, и какая у него теперь наступит счастливая жизнь.
Буду жить честно. Никого больше не буду обманывать. Я столько в своей жизни наобманывал, что могу теперь жить честно. Вон у меня золото сколько.
Юра подпрыгнул. Все его кольца, цепочки, браслеты, кулоны так приятно загремели, что он подпрыгнул еще раз и еще. Так он и шел по улицам, мелодично подпрыгивая. Мимо него шли разные люди, черные, белые, молодые, старые, красивые, безобразные, но никто не обращал на Юру внимания. Мало ли на свете чудаков. Одни прыгают с моста, другие, как этот, на тротуаре. Может, ему ботинки жмут или в ухо вода попала. Юру это обижало.
Когда стану еще богаче, жирафу куплю с самой длинной шеей. И всю ее шею увешаю цепочками, браслетами да кулонами. Тогда все поймут, какой я богатый. А лучше дом на Таити куплю.
Дом на Таити был его мечтой. Вы не были на Таити? И Юра не был. Но всю жизнь мечтал купить там дом на берегу океана. Вода теплая, можно сутками не вылезать. И есть, и пить, и спать в океане на надувном матраце. И чтоб туземцы вплавь доставляли пищу, а он бы лежал на матраце и плевал в потолочек. Юра остановился. Над ним кружило несколько черных противных птиц. Они присматривались к нему, прицеливались. Казалось, вот-вот спикируют. Юра побежал, но птицы не отставали. Юра забегал в магазины, прятался под пальмами, но как только он выходил, птицы были тут, как тут. Наконец Юра спустился в подземный переход. Там был целый город, фонтаны, магазины, банкоматы. Юра не спешил выходить, к чему торопиться. Он сел за столик, заказал мороженое, съел без всякого удовольствия 3 шарика клубничного, потом еще 2 ананасного, еще 3 вишневого, запил бутылочкой воды и еще 1 сока. Когда он вышел, птиц нигде не было. Юра не мог понять, что он им сделал плохого. Ну, ел иногда яичницу глазунью из птичьих яиц, и что? Ведь и другие ели. Почему он должен за всех отвечать? Потом, куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, птицы опять преследовали его. Залетали в номер гостиницы, копались в его вещах. Заявлять в полицию Юра боялся. Начнут задавать вопросы, откуда у вас столько колец, зачем вы приехали в Америку, еще и в тюрьму посадят. Нет, лучше терпеть. Вечером Юра нашел на балконе записку, написанную птичьим пером.
Юра, немедленно отдай купленное у Клары кольцо. Срок тебе до 12 ночи, иначе будет хуже. Карр.
Юра прочитал записку и пришел в ужас. Отдать кольцо? Но нет. Юра никогда в своей жизни ничего не отдавал. Сколько бы ни умоляли, ни падали на колени, ни проливали слез. А птицы словно ждали ответа. На пальме напротив балкона сидел попугай. Старый, облезлый. Как только Юра входил в номер, попугай орал.
«Юра, верни кольцо! Верни!»
В 12 часов ночи истекал срок ультиматума. Птицы кружили около балкона и противно каркали. Юра закрыл балконную дверь, задвинул занавеску, но их крики доносились и в комнату. И Юра решил бежать. Как только стемнело, он стянул с кровати простынку, завернулся в нее и обмотал голову полотенцем. Лицо, руки и ноги вымазал черным гуталином. Ночи в Калифорнии темные.
И черное на черном не должно быть заметно.
Когда он вышел из отеля, он был похож на богатого туриста из Индии. Сходство дополняли кольца, браслеты и цепочки. Они переливались в свете луны, словно сделаны были из чистого золота. Впрочем, они такими и были. Юра шел босиком, как ходят туристы из Индии. За ним тянулась длинная цепочка гуталиновых следов. Незамеченный никем, ни сторожевым попугаем Гарри, ни колибри-лис, ни летучей мышью Сью — Юра благополучно добрался до стоянки такси. Он уже садился в такси, но произошло непредвиденное. Когда он приподнял ногу, чтобы сесть в машину, с его правой ноги соскользнул браслет. Если бы он был в ботинках, этого бы не случилось. Соскользнуть браслету помешал бы ботинок. Но сейчас он был без ботинок, босой, и браслет соскочил. Браслет покатился по мостовой, звеня и подпрыгивая. Это заметила летучая мышь Сью. Она свистнула. Свиста ее никто, кроме летучих мышей, не услышал. Летучие мыши свистят неслышно для человеческого уха. Тут же туча летучих мышей налетела на Юру. Он еле успел спрятаться в такси и прокричал водителю:
«Вперед! Аэропорт!»
Юра достал толстый бумажник. Водитель понял, что перед ним очень богатый индус, и еще он понял, что надо ехать в аэропорт. Но лобовое стекло облепили летучие мыши. Юра протянул водителю пачку долларов.
«Вперед! 2000!»
Водитель прикинул, за такие деньги он не только новое лобовое стекло купит, но и машину. И он ударил по стеклу молотком. Стекло вместе с летучими мышами разлетелось в разные стороны. Машина рванулась с места. Но это была лишь временная победа. За машиной летела туча летучих мышей. Их хоровой свист был услышан воронами, попугаями и другими птицами. Они летели к машине со всех сторон. Водитель гнал машину, не сбавляя скорости. Дорогу к аэропорту он знал наизусть, а Юра все время прибавлял к 2000 новые купюры. Его бумажник становился все тоньше, а пачка долларов в кармане водителя все толще. Юра прекрасно понимал, если он доберется до аэропорта и прыгнет в самолет, тогда ищи ветра в поле. Впереди был перекресток. Сбоку к перекрестку подъезжал огромный грузовик. И тут тетушка Клары сообразила. Она села на светофор и перекрыла крылом загоревшийся красный сигнал. Таксист не увидел красного сигнала светофора, и на жуткой скорости его машина врезалась в грузовик. Лобового стекла в машине не было. И Юра с водителем вылетели из машины, как два снаряда. Водитель приземлился на крыше дома, Юра на развесистой пальме, а на него приземлились птицы.
«Что вам надо? Что вы ко мне привязались?»
«Кольцо, карр!»
«Нет, только не это!»
«Это кольцо!»
И птицы стали склевывать с Юры все его браслеты да цепочки. Иногда они промахивались, и тогда клевали самого Юру. Это было очень больно. Юра не выдержал.
«Да ну его это кольцо! Вон у меня их сколько! Жизнь дороже любого кольца, пусть даже самого дорогого!»
И Юра снял с пальца это противное кольцо. Глава 11. В Россию с любовью. Это была победа. Самая настоящая. Кольцо было отобрано у Юры всего за сутки. Но возникла другая проблема. Как переправить кольцо в Россию? Тетушка Клары спросила:
«Кто у нас самый маленький?»
Все посмотрели в сторону колибри Лис. И та ответила:
Я самая маленькая.
Ты и полетишь.
Там холодно. Там льды и медведи. Не хочу в Россию.
Холодно в России только зимой. Да еще в холодильниках, когда они работают. А сейчас Весна, вся зеленая-зеленая. Черемуха цветет.
А медведи?
А медведи там в зоопарках и на конфетах. А фрукты в России. Не то, что здесь клубника, так это клубника без всякой химии. А яблоки, черешня,
а арбузы,
а черный хлеб найдешь прошлогоднюю корочку. Она пахнет, будто только что из булочной. Кар.
Услышав все это, попугай Гарри не выдержал.
«Можно я полечу в Россию?»
Но сейчас же его стали перебивать все собравшиеся. И летучая мышь Сью, и американские вороны.
Я полечу в Россию.
Тетушка прослезилась. Ей самой захотелось в Россию, в Москву, где купола церквей, родная речь.
Кар. Хорошо в России. И чего я только уехала?
Но тут она вспомнила хулигана Гришку. Грязный неубранный двор, запах помойки, который чувствуешь и на крыше высотного дома. И все стало на место.
Лис полетит, как самая маленькая.
Но туда и за месяц не долетишь.
А с самолетом?
А билеты?
А в багажном отделении?
Можно замерзнуть.
А в кабине пилота?
А подумают, что террористка.
А придется проявить смекалку.
И лис проявила. В международном аэропорту Сан-Франциско, куда вся компания добралась по воздуху с песней «Гудбай, Америка, гудбай», лис забралась в сумочку старенькой подслеповатой американской туристки. На сумочке был ярлык «В кабину». Это означало, что лис полетит в салоне самолета и не замерзнет. Весь рейс лис проспала. Проснулась только в Шереметьеве, когда открыли сумочку. А дело было так. Таможенник Леша, молодой симпатичный парень, строго проверял багаж, нет ли там оружия, взрывчатки и других опасных для родины предметов. Этот рейс, как у лис, у него был первым. Он только-только окончил курсы и очень хотел отличиться, найти противопехотную мину или еще какую контрабанду. Леша работал не хуже полкана, только не по запаху, а по изображению на экране специального телевизора. На экране было хорошо видно, что находится внутри любого чемодана, словно на рентгеновском снимке. Но вместо ребер, печени и всякой селезенки появлялись тюбики с зубной пастой, туфли, таблетки от головной боли. Таможенник просмотрел чемодан американской туристки, ее сумочку, и вдруг он заметил в сумочке подозрительный предмет, похожий на птичку. А на шее у этой птички другой предмет, похожий на колечко.
Ага, попалась птичка. Что это у вас, гражданка?
Сумочка.
Откройте сумочку.
Зачем?
У вас там птичка.
Какая еще птичка?
Туристка открыла сумочку. В этот момент лис проснулась.
А говорите, что нет.
Отпустите.
Отпустим. Обязательно. Только сначала кое-что выясним.
Таможенник достал левой рукой стеклянную банку с тыквенными семечками, которые так любил, зажал банку между колен, снял с нее пластмассовую крышку. Леша намеревался высыпать из банки семечки, а вместо них посадить туда лис и закрыть банку пластмассовой крышкой. Но банка выскользнула из его коленок, а лис выскользнула из рук и взмыла в воздух. Лис была такая малюсенькая, что все приняли ее за большую, очень яркую бабочку. К тому же колибри и летают, как бабочки, а не как птицы.
Эй, держите ее! Ловите!
Ну, как ее удержишь? Лис, к радости пассажиров, описала под самым потолком круг. Еще несколько секунд, и она бы вылетела из здания международного аэропорта Шереметьево-2, но, к несчастью, она слишком близко пролетела от вентиляционной решетки. И как ни пищала, как ни упиралась лапками, мощный вентилятор засосал ее внутрь. И лис полетела по воздуховодам, пока кто-то не догадался выключить вентилятор. Глава 12. Попалась птичка. Клара сидела на электронном табло и все это видела. Но чем она могла помочь лис? Ясно, ничем. Когда она появилась из здания аэровокзала, ее встретил Макар.
Карррр, ты чего? Да тебе лица нет.
Клара все ему рассказала.
Карррр, безнадежное дело. Контрабанда раз, и пролет с зайцем два. И че не попишешь? Пойдем лучше сачку попьем.
А деньги у тебя есть?
Нет, я думаю, у тебя есть.
И тут Клара не сдержалась. Все, что накопилось у нее за эти дни, все отрицательные эмоции, она выплеснула на Макара.
Вот, вот, весь ты в этом, весь. Я его кормлю, пою, а он только нотации мне читает. На хлебе карр, иждивеец карр, вот ты кто карр.
Макар опустил голову и медленно поплелся прочь по асфальтовой дорожке. Когда он переходил дорогу, его чуть не сбила машина.
Макар!
На крик Клары Макар даже головы не повернул. Таким она его еще не видела.
Макар! Прости!
Но ее слова заглушил рев взлетающего самолета. Макар тоже взлетел, но как-то нехотя. Грустно размахивая крыльями, он удалялся от нее все дальше, все выше. Но Макар растворился в дождевых облаках. Мимо сновали машины, люди, тележки. Все обнимались, целовались. Все у всех было хорошо, только у нее все было плохо. Ни Макара, ни кольца, ничегошеньки. Кто-то за ее спиной кашлянул. Это был полкан.
Плохо дело. Я здешние порядки знаю. Теперь ее ни за что не отпустят. Будут акты составлять, экспертизы. Лав! Эх, была не была. Мне терять нечего. Лав!
И полкан направился к зданию аэровокзала.
Ты куда?
К начальнику, лав, к самому большому. А?
Двери перед полканом сами собой раздвинулись, как будто он и был этим самым большим начальником. И полкан исчез внутри здания. Несколько раз он еще мелькнул за стеклом, и все. Чтобы успокоиться, Клара стала считать самолеты. Самолеты взлетали и садились. А полкана все не было. Клара вдруг подумала, что никогда не летала самолетом.
Интересно, когда не сама летишь, а самолетом. И крыльями махать не надо. Говорят, там кормят еще. И спать можно. и кино показывают. Нет, все же самое лучшее. Ветер, солнце, дождь, а ты летишь, летишь, как птица. Кар-кар-кар-кар-кар.
От этих мыслей ее отвлек полкан. Его нельзя было узнать. Хвост крутился, как самолетный пропеллер. Глаза сияли, рот до ушей.
Ура!
Что?
Ура! Победа! Капитана моего взяточника уволили. Меня искали, не могли найти. Завтра на работу выхожу, буду родине служить на прежнем участке. Без вас все из рук валится, так сказал самый большой начальник. Простите, говорит товарищ полкан, больше не повторится. Ваф!
Клара бросилась к телефону-автомату. Она спешила сообщить новость друзьям. Через каких-то 20-30 минут вся компания уже встречала Лиз. На высокой мачте с букетом международных флагов сидел попугай Кеша. На крыше были Коля и его товарищи воробьи. Только кот был внизу и очень жалел, что у него нет крыльев. Затем все поднялись в воздух. Кроме кота, разумеется. Обнимали Лиз, целовали. Кеша преподнес ей ландыши. Букетик был раз в 10 больше Лиз. Непривычный аромат ландышей просто ее потряс.
Very good. Очень хорошо.
И все полетели домой.
Карр, быстрей!
Быстрей!
Карр, надо вернуть кольцо. Карр, и освободить Таню.
В Москву!
Карр,
скорей в Москву!
Москву!
Глава 13. Прелестно. Как только Клара и ее друзья принесли кольцо, подполковник Ружьев освободил Таню, а потом сказал речь.
Молодцы! Если бы люди так поступали, как вы, преступность бы резко пошла на снижение. Это я официально заявляю.
В этот счастливый день всех ждал еще один сюрприз. Хозяин кота вернулся. Узнав, в чем дело, он прямо сказал хозяйке.
«Видно, придется самому ремонт заканчивать».
Хозяйка не поняла.
«Почему?»
«Почему? Слишком ты жадная. Невинного человека оклеветала, сама по рассеянности выбросила кольцо». А свалила все на бедную беззащитную Таню. Спасибо, ребята помогли. Если б не они...
Да что там, мы всегда рады совершить подвиг. Первый раз, что ли?
Какой там подвиг? Так поступил бы каждый.
Любая птица.
Но не любой человек. То ли времени у нас нет, то ли крыльев.
Если бы не мои друзья.
Да, мы старались.
Аж вспотели.
А кот промолчал. Он в это время жевал копченую куриную ножку. И хозяйка ничего не сказала. Она ушла собирать вещи.
Нам все помогали. Даже иностранные товарищи. Вот знакомьтесь, американка Лиз.
Ой, извините. Я вас не заметил. Вы такая...
Маленькая.
Маленькая, да удаленькая.
Окей.
Смотрите, не испугалась. А ведь могли арестовать за контрабанду. Уж я-то законы знаю.
Все снова посмотрели на Лиз.
Очень хорошо.
Везде есть хорошие люди, даже за границами нашей необъятной родины.
Да, Границы должны разделять не страны, а людей. Хороших людей отделять от плохих.
А как сказано, а как сказано. Надо эти слова по радио передать, чтобы все узнали по всей нашей необъятной родине. И в городах, и в деревнях, и в селах, в селах, и в дискотеках тоже.
Хозяин взял кольцо и надел Кларе на лапку.
Носите на здоровье.
Мне золотое, да еще с бриллиантом.
Никакое оно не золотое.
Карк!
Кольцо это старинное, очень тонкая работа. Так сделано мастером. Если увидит его плохой человек, жадность застилает глаза. Все готов за него отдать, а на самом деле простое. Ни золота в нем нет, ни бриллиантов.
А ювелир Юра, а хозяйка?
Вот они, голубчики, и попались.
А для меня пусть без бриллиантов. Пусть без золота, но для меня оно самое-самое дорогое.
Клара смотрела на кольцо и думала.
Покажу кольцо Макару, он скажет, ты что, опять стащила? А я скажу, нет, мне его подарили.
И когда через несколько часов Макар увидел кольцо, он прямо сказал.
Я все знаю про твой честный поступок. Только что по радио объявляли. И знаешь что?
Что?
Выходи-ка ты за меня замуж, а?
Правда?
Да. Да, вдвоем легче. И зимой не так холодно. Прижмешься друг к другу, и совсем не страшно. А я выводы для себя сделал. Я на работу устроюсь.
На какую еще работу? Зачем?
А затем, что я мужчина. Должен семью кормить.
И он показал объявление в бесплатном приложении «Из лап в лапы для зверей и птиц», в котором было написано: «Цирку срочно требуются галки, сороки, вороны для выскакивания из цилиндра. Обращаться к фокуснику Ивану Ивановичу Иванову». Ворона прослезилась и тихо сказала:
«Прелестно, Карр».